Глава 17. Кэп. It takes all the running you can do to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that. Льюис Кэрролл, Through the Looking Glass. Просыпаться между двух голых женщин не самый плохой вариант пробуждения. Лучше, например, чем между двух мужиков. Даже если ты не знаешь, кто они. И кто ты. И где мы все. И что за нахер вообще? Большое и почти пустое помещение. Две кровати сдвинуты в одном углу и две в другом. На одной паре проснулся я. Стройная азиатка слева положила на меня изящную ногу. Некрасивая толстая женщина справа — могучее вымя. На другом кроватном острове переплелись два черных тела. С расовым составом у нас все хорошо. Хоть сейчас на кастинг в Голливуд. Надо же, я помню про Голливуд, но не помню, кто я и с кем устроил групповуху этой ночью. Надеюсь, я не должен теперь, как честный человек, завести себе гарем. Осторожно выполз из-под женских тел. Азиатка поморщилась, потом чему-то улыбнулась и засопела дальше. Толстая страшила открыла рот и всхрапнула, как лошадь, но тоже не проснулась. Ее тело покрыто татуировками разного качества исполнения. От примитивных синих наколок, похожих на тюремные, до разноцветных, выполненных в потрясающе тонкой восточной технике. Мне подумалось, что она пыталась закрыть картинками свое телесное несовершенство, но вышло не очень. Квадратная жопа, отсутствие талии, короткие ноги без намека на форму, мощные толстые руки, простецкое, круглое и плоское лицо, неровные зубы, редковатые волосы, маленькие глаза, нос картошкой. Я бесстыдно разглядываю развалившуюся в не самой эстетичной позе некрасивую женщину и с удивлением понимаю, что почему-то испытываю к ней теплые чувства. А вот к азиатке, на идеальную фигуру которой так приятно смотреть, скорее легкое недоверие. Что-то все-таки помню? Или нет? Чернокожую пару разглядывать от чего-то постеснялся. Не хватало еще на голых мужиков пялиться. Не знаю, как меня зовут, кто я и где я, но в ориентации, однако, сомнений не возникает. Одежду нашел на полу. Выглядит не свежий, но выбирать не из чего. Надо разбираться, что тут и как, а главное, где сортир. Жалко будить, но... Ни деликатное тормошение, ни тряска, ни щипки, ни шлепки, ни даже вопль в ухо «Подъем, бля, тревога!» не подействовали. Все спят, как убитые. Я, даже чувствуя себя необычайно глупо, испробовал метод спящей красавицы, то есть поцеловал азиатку. Ее губы ответили, она сама — нет. Негров целовать не стал. Мужика пнул, даму потряс. Без результата. И кто же мне объяснит, что тут творится? Дверь надежно подперта изнутри, намекая, что гости этой ночи тут не приветствовались. Прежде чем разобрать баррикаду из мебели, вернулся к кроватям и накрыл лежащих одеялами. Все же голые лежат, неловко. Мало ли что и кто там за дверью. Главное, впрочем, чтобы там был сортир. Довольно унылый полутемный коридор, в который выходят деревянные, крашеные серой краской двери. Похоже на общежитие и пахнет так же. Хлоркой, сыростью, столовской едой, несвежим бельем и немытым сортиром. Сортир нашелся быстро, буквально в первой же комнате, которую я выбрал каким-то внутренним чутьем. Выгородка в углу пристроена кустарно. Так бывает, когда старые общежития прирастают семьями и превращаются в скопище недоквартир. Люди делают себе индивидуальные санузлы, души и кухоньки, наплевав на все возможные строительные, санитарные и пожарные правила, лишь бы обеспечить хоть какое-то личное пространство и снизить коммунальность быта. Надо же, что я знаю. Лучше бы имя свое вспомнил. В тумбочке обнаружил поношенное, но чистое белье, трусы типа семейники и серую футболку без надписей. Взял с полным ощущением, что можно. Комната вызывает во мне чувство своей. Неужели я в этом убожестве живу? За что? Почему? Нахера? Неприятный мужик лет 40 в зеркале не дает ответа. У мужика тяжелое, недоброе лицо умеренной небритости. На нем не просматриваются признаки интеллекта, зато в наличии признаки легких телесных повреждений. Кто-то по этому лицу не так давно бил. Я его понимаю. Оно так кирпича и просит. Несимпатичный тип. Пожалуй, себе не нравлюсь. Странно, что нашел себя в койке аж с двумя дамами, хотя одна и страшноватая. Душ обнаружил по запаху сырости и хлорки, а также внутренним компасом. Что-то вспоминается все же. Внутри никого. Витает душок канализации, трубы ржавые, краны текут, потеки ржавчины, плесень, отбитый кафель. Вода чуть теплая, напор совсем слабый. Средство помывочное номер 2 паршивое, почти не мылится. Так себе сервис в этом заведении, и на одну звезду не наберется. Но лучше так, чем никак. Побриться бы, да нечем. В столовую пришел уже уверенно, точно зная, где она. Внутри никого, пластиковые столы пусты, стулья перевернуты и выставлены на них, как в школе. В раздаточную мойку вставлены металлические корыты с едой, синеватое пюре, серые котлеты, бурая капуста, неопределенного цвета компот. Притоплены черпаки, бери и пользуйся. Снял один стул со стола, взял из стопки тарелку, плюхнул пюрешки, зацепил пару котлет, плеснул в стакан компота. Компот ничего, котлеты терпимые, пюре дрянь полная. Капусту даже пробовать не стал, хватило запаха. Все холодное, как из холодильника. Подогреть не на чем. Кормят тут, в общем, тоже не очень. Поев, хамски кинул посуду в общую мойку. «Дежурный помоет», — мелькнула мысль. «О как! Здравствуй, память! Еще что-нибудь подскажешь? Нет? Ну и ладно. Пойду так разбираться». Вышел в коридор и стал открывать двери. Общажные одинаковые комнаты. Клетушки без окон, узкие, с высокими потолками. Где одна кровать, где две. Где пусто, а где спят. Чаще по одному, но кое-где кровати сдвинуты, и там пара. Некоторые кажутся знакомыми, но не сильно. Как и положено соседям по общаге, наверное. Просыпаться не спешат, даже если будить. Не думаю, что это нормально. Куцая память подсказывает, какая-то херня творится. Но это и так понятно. Одна комната больше других. В ней есть шкаф и полки, заставленные каким-то хламом. Старый электрический утюг, пластиковая убогая мыльница, гипсовый бюст неизвестно кого с отбитым носом, стеклянная пивная кружка, фарфоровая пастушка с барашком. Краска на лице потерта, и кажется, что она с будунища. Стопка сероватой бумаги, стальная строгая чернильница без чернил. Ну и так далее. Как будто тут живет коллекционер-помоечник, подбирающий экспонаты рандомным выбором. Вон там живет, где кровать за занавесочкой. На кровати два... существа мужского пола. Один постарше. Стасик, подсказала мне моя дурацкая недопамять. Другой помоложе. Память имени не подсказала. Позы их недвусмысленны. Хорошо, что одеяло скрывает лишнее. Кажется, я не очень толерантный. Или, точнее, за что-то сильно не люблю Стасика. Подошел, дернул за ногу. Реакции нет. Зажал нос двумя пальцами, накрыл рот ладонью. Кислородное голодание не проигнорируешь. Стасик задергался, закрутил головой, но я держу крепко. Замахал судорожно руками, задрыгал ногами, заизвивался, спихнув на пол своего партнера. Потом забился, выгнулся, и только тогда глаза открылись. Еще чуть так и потерял бы сознание, не приходя в него.
«Кто вы?» — прохрипел он, сфокусировав мутный взгляд. «Что вы тут?»
«Имею аналогичный вопрос к тебе». Стасик прокашлялся, сел на кровати, обнаружил, что голый, прикрылся. «Мы с вами... не боже мой. Вон, там твой любовник валяется». Он наклонился через кровать, внимательно посмотрел. «Неплохой экземпляр. Жаль, не помню». Я подумал, что у меня та же фигня, но ничего не сказал. Не его собачье дело. «Не могли бы вы мне напомнить, уважаемый? Простите, не помню вашего имени». «Что мы тут делаем? И где именно? И кто, кстати, мы? Особенно я?» «Стасик ты», — сказал я невежливо. Я так и не вспомнил, почему он мне неприятен, но в своем отношении уверен. Может, он ко мне домогался? Нет, не припоминаю. Придется доверять интуиции, которая однозначно убеждена, что за Стасиком числится какое-то говно. «Станислав!» — вскинулся Педик. «Станислав! Не Стасик!» «Хуислав!» — прозвучало у меня в памяти почему-то приятным женским голосом. «Ну, с неймингом тебя, Стасик!» «Почему вы мне грубите и фамильярничаете?» «Потому что ты мудак!» «Это все, что вы можете про меня сказать?» «Вероятно, это все, что про тебя стоит помнить!» «Отчего-то мне кажется, — прищурился на меня Стасик, — что вы тоже не очень приятный человек, Кэп!» «О, вас зовут Кэп!» Я тут же вспомнил, что да, зовут, хотя это не имя, но сойдет. «Рад, что не нравлюсь тебе, Стасик. Мне задница для другого нужна, я ей сру».
«Вы грубый и невоспитанный гомофоб!» Я почему-то сдержал себя от ответа. «А ты пафосный пидор!» Азиатку я все же разбудил поцелуем, но зажав нос. Дурацкая идея. Девушка оказалась неожиданно сильной, отреагировала бурно. Я было подумал, что ребро сломано, но обошлось.
«Что за нахрен?» —
сказала она злобно, но с очаровательным мурлыкающим акцентом.
«Ты что еще за мудак?»
«Я думал, ты мне объяснишь».
«Посему я в постели, горая, с какой-то страстной бабой?»
«И это объяснение я надеялся получить от тебя, потому что я тоже проснулся в этой постели».
«Твою епену в сраку росать!»
«Лошади не было».
«Я фигурально».
Она встала и, брезгливо морщась, собрала одежду с пола. Никакого смущения.
«Радно, мы с тобой трахались», — сказала она, одевшись. «Допустим. Но кто эта некрасивая Зенсина? И кто эти сёрные рюди? И кто ты? И заодно, кто я?»
«Я Кэп», — выдал я единственную доступную информацию, и тут же пришло кое-что еще. «Ты Секиль, это Натаха».
«Звучит знакомо. Дальше?»
«Дальше провал», — признался я. «Ваши имена только что вспомнил».
«Ты всегда забываешь имена тех, кого трахнул? Какой ветреный мужчина!»
«Я забыл даже то, что вас трахнул. Предположил по контексту. Если просыпаешься в кровати с голыми женщинами, вряд ли это были курсы макраме».
«Говно срусяется».
Она потрясла за плечо Натаху.
«Проснись, торстая Зенсина».
Та не отреагировала.
«Она покрыта Иризуми, как Онна Ябун».
Азиатка, не смущаясь, рассматривает татуировки.
«Это Зенсина из Якудза?»
«Понятия не имею. Эти картинки что-то значат?»
«Некоторые. Эту», —
она показала на дракона, расположившегося между лопаток,
«обычно дерут в бандах или группой туристы. Но это сдерано хорошо у настоящего Иризуми Сакунин. Означает «я могу помочь тем, кто срабее меня».
Странный символ для бандита.
Якудза не просто бандиты. Это сырозная традиция.
Странно, я много помню про якудза, но совсем не помню про себя.
Эй, вставай, Зенсина якудза!
Натаха не реагирует, сладко похрапывая и пуская слюни.
Буди ее, командует Секиль. Меня заразбудир? Я точно не собираюсь с ней сороваться.
Я тоже воздержусь, пожалуй. Накрыл рот рукой, зажал нос. Да, внешность имеет значение. Натаха сильная женщина, и за кислород она боролась, как медведь с дубовой колодой. Секиль пришлось навалиться ей на ноги.
«Вы что, меня насилуете, что ли?»
Возмущенно спросила Натаха, когда я, увидев в глазах осмысленную злость, отпустил ее рот.
«Нет, дусым», — уточнила Секиль.
«Хер жопы не краша. Нахрена вы меня душите, извращенцы? И кто вы такие? И кто я такая? И где это мы?»
«Тебя зовут Натаха», — сообщил я. «То есть, наверное, Наталья».
«Натаха сойдет».
«Секиль считает, что ты якудза, потому что у тебя на спине дракон».
«А на жопе у меня черт. И кто я теперь? Чертова срань?»
«Тебе виднее, странная Зенсина. Может быть. Мы ничего про тебя не знаем».
«Что вы на меня пялитесь? Сама вижу, что не фотомодель. Дайте одеться, извращенцы».
«Мы не извращенцы», — возмутилась Секиль. «Хотя, кажется, у нас был секс втроем».
«Да хоть впятером».
Натаха села на кровати и стала одеваться.
«Это вряд ли», — сказал я. «Те двое, кажется, сами по себе».
Абута и Сэмми, имена я вспомнил быстро, разбудились гораздо легче. Негритянка, ловко выкрутившись у меня из рук, отпрыгнула в угол, как была голой, и оскалилась белоснежными зубами, встав в боевую стойку. Парня будила Натаха, а у нее, похоже, не сорвешься. Обхватила ручищами, прижала к обильной груди и забормотала успокаивающе.
«Да не дергайся ты, заяц шоколадный, не обижу. Дыши, дыши, уже все, уже проснулся. Все будет хорошо. А ну смирно сиди. Ух ты, а у тебя встал, надо же. Это кислородное голодание или ты рад тете Натахе?»
Бедный негр еле вырвался из заботливых объятий и заметался в панике, разыскивая одежду. Я встал напротив негритянки и, стараясь не смущать пристальным рассматриванием, быстро сообщил. «Тебя зовут Абута. Больше мы ничего не знаем. Что происходит, не в курсе. Нападать на тебя не собираемся. Можешь одеться и успокоиться. Ты вообще меня понимаешь? Do you speak Russian?»
«Ты Кэп, да?»
— спросила она внезапно. «Говорят, что да». Я тебя почти помню».
«Я тебя тоже. Почти. Это Натаха, Сэмми и Секиль. Интернационал у нас тут, надо же. Где мы, почему и зачем, пока сами без понятия. Но здесь есть сортир, душ и столовка. Думаю, всем пригодятся».
«Особенно душ». Натаха задумчиво подняла руку и понюхала небритую подмышку. «Мне чертовски нужен душ».
Пока все моются, я караулю вход, задумчиво рассматривая пистолет. Ремень с кобурой обнаружил в столе. Пистолет выглядит знакомо, в руку лег привычно. Тело помнит лучше меня. По коридору слоняются ошалелые люди. Похоже, что пробуждение настигло не только нас. Не Стасик же их всех будил. Видя меня с пистолетом, шугаются, близко не подходят. Я решил убрать его в целях снижения уровня тревожности и обнаружил, что в кобуре лежит скомканный, потертый и выглядящий так, как будто им неоднократно вытирали жопу документ. «Прочти внимательно!» «Надо же!» Хотел прочесть, но не успел. Ко мне деловито направился Стасик. «Так, вот сразу нахуй пошел!» Ласково встретил его я.
«Это не конструктивный подход!»
«Похуй! У нас общие проблемы, и их надо решать сообща!»
«Слушай, Стасик», — вздохнул я, — «я мало что помню, но почему-то не сомневаюсь, что ничего общего у нас с тобой нет. С тобой на соседнем очке присесть, и то зашквар».
«Это потому, что я гей, да?»
«Нет, это потому, что ты мудень».
«Кэп, вы мне тоже крайне неприятны, как неприятны все тупые, агрессивные гомофобы. Однако я вынужден настаивать, вам придется принять во внимание, если не меня, то сообщество, которое я представляю».
«О, ты уже кого-то представляешь.
Кто-то должен был принять на себя ответственность. Для начала людям не нравится, что у вас оружие. Вы пугаете их. Кроме того, я считаю, что право на насилие, а также его инструменты, должны быть делегированы общественным структурам».
«Это тебе, что ли?»
«На данный момент – да. В дальнейшем мы, применив соответствующие демократические процедуры, выделим из состава общины условных «силовиков». «Возможно, именно вы войдете в их состав. Вы выглядите как человек решительный и умеющий обращаться с оружием».
«Не сомневайся, умею».
«Вот видите?»
«Вижу, что оружие, с которым я умею обращаться, уже у меня. И хер я кому-то его отдам, даже если придется это умение продемонстрировать».
«Если вы плюнете в общество, общество утрется. Если общество плюнет вас, то зубами подавится».
Меня накрыло ощущение дежавю.
«Вы совершенно невыносимы. И, кстати, почему вы мне тыкаете?»
С целью вербально подчеркнуть отсутствие уважения к собеседнику.
«Вы удивительно неприятный тип. Просто воплощение всего отвратительного, неуместного и нетолерантного. Таким, как вы, не место в обществе».
Раздался голос из параши. Не удержался от детской подначки я.
«Вы мне омерзительны. Я этого так не оставлю».
Стасик развернулся и гордо ушел.
«А вы умеете заводить друзей, белой масса», — прокомментировал Сэмми. «Кстати, вы только гомофоб или еще и расист?»
«А как насчет сексизма, Кэп?» — поинтересовалась сзади Натаха. «Женщина должна знать свое место».
«Я толерантен и ненавижу всех мудаков одинаково. А женщина, разумеется, должна знать свое место, но имеет полное право это место выбирать».
«Тогда я с вами, Кэп», — ответила Натаха. «Этот дятел мне от чего-то сильно не нравится».
«И неудивительно», — добавила Абута. «Он же неоднократно пытался нас убить». «Откуда ты знаешь?»
«Нашла у себя в кармане интересную бумажку. Вроде письма самой себе. Похоже, мне не впервой терять память. Однако надо бы и мне мою бумажку прочитать».
«Так, кто голодный?» — спросил я бодро. «Приглашаю в столовую. Кормят там откровенным говном, но я съел и не умер».
«Да тебя, походу, Кэп, ломом не убьешь», — буркнула Натаха, но против столовой никто не возразил.
Там уже скучковался, обалделый от происходящего народ. Когда мы вошли, все разом смолкли и уставились. В центре торжествующе взирает на нас Стасик, явно воспользовавшийся всеобщей растерянностью для укрепления руководящей позиции. Да и хрен с ним. Мне повторять завтрак не хочется, так что ограничился котлетой, куском хлеба и компотом. Вкуснее все это не стало. «Какое говнище!» — с чувством сказала Секиль. «Недовольные могут убираться из общественной столовой», — заявил Стасик. Люди одобрительно забормотали, кивая. «Эх, не возьмут меня в местную милицию.
Или что там за силовые структуры задумал самоназначенный лидер? «Стасик, ты не мог бы подойти?» — спросил я. «Это еще зачем? Да вот хочу тебе ебало разбить, но вставать лень». «Вы видите? Видите?» — заволновался он. «Совершенно антиобщественные типы. Враги народа, можно сказать. Необходимо срочно принять меры». Но народ как-то не возбудился на репрессии. Все плохо соображают и дезориентированы. Им бы понять, кто они и где они. Тут не до мер социальной защиты.
«Фу, хоть бы погрели, что ли!» — недовольно бурчит Натаха. «По-моему, у меня лед на зубах хрустит».
«Теплое говно, холодное говно, все равно говно», — философски заметил Сэмми. После обеда я предложил устроить публичные чтения, вернуться в комнату, где мы проснулись, и зачитать найденные у меня и у Абута дневники. Может, поймем, что происходит. «Эй», — неожиданно вмешался Стасик, — «если у вас есть какая-то информация, она должна быть общим достоянием». «Что за информационный коммунизм?» — удивилась Абута. «Это личный дневник. Кому хочу, тому читаю». «В общине личное уступает общественному». «Тогда в жопу общину», — отмахнулась она. «Пошли отсюда». «Личное буду пропускать», — предупредила она после того, как мы заперли дверь. «Я тут позволила себе оценивать вас».
«Ну вот», — расстроилась Натаха. «Самое интересное не расскажут».
«Простите». «Твое право», — отмахнулся я. «У меня описаны всего пара дней, в основном про себя. Та я, которая это писала, уверена, что умерла и попала в ад. Но у нее, то есть у меня, был очень тяжелый личный опыт. Ее поймала шайка каких-то сумасшедших с фанерными масками на мордах и измывалась над ней. Я, наверное, все-таки буду говорить в третьем лице, потому что мне не хочется думать, что это все проделывали со мной». Абута рассказывала недолго, но рассказ впечатлил всех. «Это ж какими ебанутыми тварями надо быть?» — сказал Сэмми с чувством, когда она закончила. «Кэп, вы же их убили? Я правильно понял?» «Я еще свой манускрипт не читал», — напомнил я.
«А вы тоже будете пропускать трисное?» — прищурилась Сыкиль. «Мне интересно».
«А уж мне-то», — отвела глаза Натаха.
«Ничего не обещаю», — ответил я и осторожно развернул потрепанную бумажку. «Итак, ты стоишь в трусах с тупым непониманием происходящего на небритой морде».
«Вот уже нет», — хихикнула Сыкиль.
«Не перебивай, узкоглазая», — пихнул ее кулаком в плечо Натаха.
«Узкоглазой не доверяю, слишком липнет, хотя сиськи у нее классные».
«Это неправда, Зе, ну кроме сисек».
«Да молчи ты, горе!»
Я читал долго и ничего не пропускал. Ну, почти. Комментарии внешности и сексистские наблюдения. Нет, мне не стыдно, но мне с ними еще общаться.
«То есть раньше мы память не теряли?» — спросила по окончании чтения Натаха.
«А мы теряли», — добавила Абута.
«Странно, посему все изменилось».
«Есть у меня нехорошее подозрение», — нехотя сказал я.